апостолы никогда ничем не торговали. У них не было этих там издательств крупных, да, как сейчас. У них не было там Софринского завода, который там на миллиарды денег там выпускает товара на всю Россию. Ничего не было у них, но веру-то они проповедовали. Главную задачу, которую поставил Господь перед ними, они выполняли, они ее выполнили. Свидетель Иоанн Златоуст вообще говорит странные слова. За несколько десятков лет после воскресения Христова он говорит, что Евангелие было проповедано во всем мире, говорит свидетель Иоанн Златоуст. Во всем мире оно было проповедано. То есть они сумели это сделать без всякой технической, без всякой финансовой помощи. Вот как Господь умеет вести дела. Поэтому и сейчас, если, например, заниматься какой-то другой задачей, скажем, организацией вот этой торговли, культурно-массовыми делами, спортивными мероприятиями, туризмом, там, еще чем-то таким побочным, внешним заниматься, то сил на главное не останется никогда. А во-вторых, вопрос опять, а почему этим побочным-то всяким занимаемся? А почему? Потому что главное забыли. Когда главное неизвестно уже, как делать, и к нему нет ни настроения, ни желания, ни опыта, ни понимания вообще, в чем заключается главная задача земной церкви, как ее Господь назначил здесь своим последователям, все, надо что-то делать, надо же как-то оправдывать свое присутствие, вливание больших средств, там, земли, которые даются, там, честь, которая дается в стране, в государстве, там, особое положение православия, например, в России, особое внимание там, со стороны власти, президента к православной церкви. Вот. Чем-то надо оправдывать, значит, что-то надо делать. А что делать? А делать надо что-то остается внешнее, то, что хотя бы около церковное. Потому что главное забыто, оно не понимается, оно как бы утрачено уже давным-давно. Свидетель Игнатий сказал, что оно в 19 веке еще было потеряно, оно было утрачено. Главное вот это предназначение церкви, покаяние, борьба со страстями и прочее. Если мы вот эту работу по отношению к нравственному состоянию человека, в первую очередь самих архипастырей, пастырей, тем более нас, мирян, если это забыто, если это не делать, то в последующем происходит самая страшная вещь. А самое страшное заключается в том, когда у церкви, в первую очередь у руководства церковного, появляется безразличное отношение к догматам церкви, к основным законам, духовным законам церкви. Без нравственного предания, без покаяния, когда для благодати человек закрыт, это не только мы можем быть закрыты. Это могут быть закрыты и пастыри, и архипастыри. Закон с точки зрения души действует одинаково, духовный закон, на любого человека. Мирянин ты, монах, архимандрит, кто-то там архиерей, митрополит, разницы никакой нет. Если душа закрыта для благодати, то все внешнее остается внешним и создается впечатление, что как будто бы все как надо, все так и есть. Но благодать не сможет касаться сердца такого человека. Вот где трагедия. Если нравственное предание не знать, для благодати не знать, как открыться и не иметь действия благодати внутри, то понятно, что через некоторое время догматы станут безразличны. Отношение к догматам изменится. Они как бы ушли на задний план. Это как будто бы что-то ничто. Или даже рамки, мешающие нам. И вот этот широкий путь, который сейчас нам предлагают вместо узкого пути, вот этот широкий путь уже стал узковат. И вот хочется расширить. Вот путь, при котором уже и культурно-массовая работа, и спортивная работа, и всякое-всякое внешнее в церкви осталось как главное, вот он уже какой широкий. Говорят, еще надо его расширять. Это узко. А расширять куда? Чтобы еще насытить, как-то удовлетворить мнение о себе, значимость свою, великие какие-то дела и подвиги в современной земной церкви. Еще нужен экуменизм зачем-то. Вот мы куда уже скатились и вот до чего мы дошли. То есть узко на этом пути без экуменизма. Он и так широченный уже этот путь. Еще мы сюда надо экуменизм, на этот путь еще надо протестантов, католиков, брататься, любить всех. Говорят, вот оно, христианство настоящее, любовь ко всем. Когда любовь к еретикам-то была в православии? Когда? Их анафеме предавали. Причем их не переставали при этом любить. Но любить не той уродливой любовью, которая прощает все, терпит все, дозволяет все. Мы бы хотели так, чтобы, например, наши дети до 50 лет сидели у нас на шее. А что за любовь уродливая? Она такая и будет потом, потому что в детстве их не приучили к труду, к ответственности, к послушанию, к дисциплине. Вот уродливая родительская любовь. Вот какую-то подобную любовь мы сейчас пропагандируем и проповедуем в нашей земной церкви. Как будто любить одинаково нужно всех. И всех еретиков в том числе тоже. И чтобы они не обижались, мы слово «ересь» убрали вообще из оборота. В церковной речи теперь никто не услышит слово «ересь». Нигде. Ни в одном официальном выступлении, ни одного из архипастырей и пастырей слово «ересь» никто не услышит теперь. Почему? Потому что уже давно, уже лет 20-25 тому назад, было принято негласное решение слово «ересь» из лексикона убрать. Зачем? Чтобы не обижать еретиков. Зачем? Почему нельзя сказать им правду? Ведь любовь выражается в том, когда врач в виде больного человека, в виде у него смертельную болезнь, скажет ему: ты болен, ты можешь умереть и скоро умереть. Немедленно предприми шаги к исцелению своему. Вот это же любовь будет, да? Или это ненависть? Ну, конечно, профессиональный поступок врача, он отражает ту правильную его любовь к человеку, при которой он говорит правду. Правду. Ты не жилец. Тебе нужно немедленно там то-то, 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 то-то. Ошибок делаем всю жизнь, ужас, сколько ошибок делаем, еще советов даем, а всплывет все на суде Божьем после смерти. И когда уже ничего не исправишь. Вот там все всплывет, и мне будет показано. И просто будет как бы предъявлено, зачем ты это делал, или почему ты это делал. Я буду говорить, так все делали. Или вот оно казалось полезным. Ну, наверное, Господь по полной справедливости предъявит, а ты хоть раз в жизни слышал, что тебе говорили, что это опасно, что не надо? Даже слышал, и не раз. А вот страсть тянет, увлекает, и хочется это делать. А что говорить вот про нас, простых мирян, когда мы, так вообще безответственные, необученные, неграмотные, в своей воле, в самомнении. Вот, к сожалению, и в земной церкви так пока все построено, и, похоже, изменить-то уже ничего невозможно. И поскольку время так быстро сейчас оно раскручивается, всякими разными обстоятельствами нам Господь показывает, что такой мир, он долго не может простоять. Тут должны произойти какие-то глобальные перемены, которые могут уже быть такими действиями, делами, которые описаны в Откровении Иоанна Богослова. Потому что повторять то, что случилось в 20 веке в России, нет никакого смысла. Вот то, каково было состояние церкви в 19 веке, это все привело к гражданским потрясениям 20 века. Никто не хочет от этого признавать, это невыгодно, это неинтересно, особенно современной земной церкви, иерархам церкви, признать, что причина трагедии 20 века в состоянии земной церкви 19 века. Никогда никто не признает. Никогда. Почему? Потому что выгодно сказать, что это что-то там залетело, откуда-то из Германии, какая-то красная чума, там Ульянов Ленин, там банда вот этих там таких-сяких, это они все перевернули. Это что за сказки-то такие? Группа людей, махонькая, ничтожная, перевернула Россию, что ли? Без Божьего попущения такие трагедии не бывали и не бывают никогда в мире. Это бывает кара, страшное наказание за грехи народа, за отступление от веры, за грехи иерархов, за грехи пастырей в первую очередь. Потому что они же соль-то, они же теряют свою способность осолять народ, и потом народ сгнивает. Этот народ потом их же уничтожает. Вот это все в 20-м столетии было разыграно как спектакль. Прямо по нотам все, по ролям было разыграно, все дьявол разыграл. Почему? Бог не препятствовал этому быть, потому что наказание заработали себе. Предупреждали сколько пророки 19 века и раньше, сколько говорили быть беде. Причина здесь, в церкви, покаяние забыто, учение о страстях забыто, причащаются в осуждение, занимаются земными делами. Церковь стала как политическая партия или как министерство при правительстве государственном, министерство по нравственности. И что сделали, чего добились? Безнравственность в верхушке управляющей государством, безнравственность в народе. И, кстати, верхи не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому. Ульянов Ленин отлично все описал. Революционная ситуация. Дальше кидай спичку сюда, бабах, все. И признать, что здесь церковь проиграла, руководители земной церкви. Почему не могут признать? Потому что тогда сейчас надо по-другому строить церковную жизнь будет. Сейчас ее строят так, как она была устроена в 19 веке. Как можно больше храмов, как можно больше колоколов, как можно больше крестных ходов, как можно больше о себе заявлять, что мы сила, свечей сжигать там и так далее, молебны служить, каноны, значит, читать, панихиды служить, крестить всех, причащать всех и так далее. Разница только в том, что раньше причащали раз-два в год и запрещали чаще причащаться, максимум 4, говорили. Сейчас предлагают причащаться каждую неделю, чуть не на каждой литургии, не проверяя человека, в каком состоянии он причащается, в осуждении ему это или нет. Вот разница, идет модернизм еще больший, якобы под видом возрождения благочестия. Благочестие. Часто причащаться, как будто бы в этом благочестии. Нет. Если человек готов причащаться, и у него нет препятствий, он может каждый день причащаться. Так святитель Игнатий прямо написал. И другие отцы так писали. Он же не сам придумал. Это всегда в церкви так учили. Это у нас на Руси было заведено это жесткое правило причащаться 4 раза в год только в посты. 5-й раз на день своих именин, например. Все. Раньше больше запрещали причащаться. Ложное наше российское благочестие. Опять не проверяя состояние человека. 4 раза вот ты можешь, ты благочестив. А 10 раз ты не должен, ты как будто не благочестив. А сейчас все перевернули, говорят, как можно чаще причащаться. Прочитали у греков, как они это проповедовали, у греков. Но греки в прошлые времена, наверное, следили за нравственным состоянием человека, когда об этом говорили. Ну и в результате идет модернизация состояния церкви 19 века в худшем направлении. То есть также точно экстенсивное развитие. Буквально теория такая, чем больше храмов настроен, тем больше будет в храмах народу. В каждом храме, потому что народ собирается. Вот и все. И привлечь к себе внимание, а мы уже хотим чем угодно. У нас крестные ходы проводятся оригинально на Пасху. Сначала шли барабанщики впереди крестного хода. Барабанщики арабы, их специально самолетом привозили, они идут, у них такие широкие штаны красные, там какие-то колпаки, они идут бум-бум-бум-бум-бум. Думаю, интересно, как это с молитвой сочетается, ну никак совершенно, барабанный бой. Нынче, значит, решили, ну, чтобы еще привлечь больше внимания, еще оркестр поставили. Сначала барабанщики идут бабам-бабам, потом оркестр идет траля-ля-траля-ля, потом народ идет.
А? Неужели
это? Да, правда, вы можете посмотреть. В Ютубе ролики есть. Вот он, модернизм. Вот оно, вот даже в этом плане и то все как бы вот так вот переворачивают, разрушают, внедряют и внедряют новое, то, что совершенно чуждо православию. А что, народ посторонний-то? Народ посторонний, маловерующий, они смотрят на это все и говорят, что-то тут вообще творится не то. Раньше заходили в храм хоть в великие праздники, а нынче вот и в великие праздники почему-то не пошли. Вот как. А когда крестный ход должен был дойти до нужного места, там ждал кулич весом 3 тонны. И тут же стояли специалисты из книги рекордов Гиннесса, и чтобы все это сразу же внести в книгу рекордов Гиннесса. Зачем? Кулич православный, впервые в мире 3-тонный кулич испекли. Это для чего надо-то? Прославиться. Еще вот зачем-то надо с земной точки зрения прославиться.